эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Что случилось с активами Укрнафты после аннексии Крыма Россией? И сколько Россия теперь должна Украине за такие аннексированные активы? Все это мы обсудим в ближайшие полчаса. В студии для вас работает Елена Римовская. Сегодня 24 апреля. Здравствуйте.
Прямой эфир.
Напоминаю, слушайте нас на 105,9 FM круглосуточно и следите за трансляцией на YouTube-канале «Крым Реалии». У вас есть возможность там оставлять свои вопросы или комментарии. Ну и у нас работают телефоны прямого эфира 8 800 10 06 926. Это бесплатный номер телефона для крымчан. 044 490 31 18. Это номер телефона для жителей материковой части Украины.
Тема дня.
Международный арбитражный суд принял решение взыскать с России свыше 44 миллионов долларов в пользу Укрнафты за национализацию имущества этой крупнейшей украинской нефтедобывающей компании в Крыму. В России пока ничего компенсировать не собираются.
Крым в центре внимания.
Итак, Международный арбитражный суд 12 апреля вынес решение в пользу Украины, а если конкретнее, в пользу крупнейшей нефти- и газодобывающей компании «Укрнафта». Россию обязали компенсировать почти 44,5 миллионов долларов за экспроприацию имущества украинской компании на территории аннексированного Крыма. В сообщении на сайте «Укрнафты» говорится о том, что украинская компания руководствовалась соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Российской Федерации о поощрении и взаимной защите инвестиций. В данном случае, считает в Укрнафте, идет речь о нарушении России прав украинской компании. Я напомню, что 50+1% акций Укрнафты принадлежит государственной компании НАК «Нафтогаз Украины», 42% акций контролирует группа «Приват» олигарха Игоря Коломойского. Российское агентство ТАСС со ссылкой на Министерство юстиции России сообщило вскоре после того, как стало известно о решении международного арбитражного суда, что Россия законность решения арбитража не признает. Далее цитата. Россия не участвовала в рассмотрении указанного иска. Она не признает законность вынесенного решения, в первую очередь в связи с отсутствием у арбитража юрисдикции на рассмотрение данного иска. В российском Минюсте отметили, что Россия планирует это решение оспаривать. Мы перед эфиром связались с Александром Молоховым, адвокатом Московской коллегии адвокатов и главой экспертного совета по международно-правовым вопросам при российском правительстве Крыма. Попросили его прокомментировать вот решение в пользу Укрнафты. Давайте послушаем, что он сказал.
Мнение.
Что касается решения международного суда по поводу Укрнафты, ну, во-первых, это не что-то уникальное. Таких решений достаточно много уже. В Российской Федерации отношение к ним очень спокойное, потому что на самом деле та линия обороны, которую занимает Россия, насколько я знаю, в этом процессе, она называется глубоко эшелонированная. И для начала Россия просто не признает юрисдикцию всех этих международных арбитражей. Я прогнозирую, что будут большие проблемы Украины с приведением в исполнение этих решений, так как далеко не все национальные государственные суды на этапе, когда будут пытаться украинские власти это решение реализовать, так вот далеко не все национальные суды в тех же самых европейских странах будут, что называется, брать под козырек в связи с этим международным арбитражом. Здесь основная проблема с точки зрения здравого смысла украинской стороны заключается в том, что она пытается апеллировать к закону о защите иностранных инвестиций, но нельзя сидеть на двух стульях. Вы либо говорите о том, что эти активы иностранные инвестиции, тем самым признавая, что это Россия. Либо вы все-таки утверждаете, что это оккупированная территория, тогда о каких иностранных инвестициях там господина Коломойского или Укрнафты может идти речь?
Мнение.
Я напомню, номер телефона прямого эфира 8 800 10 06 926. У вас есть возможность позвонить и высказаться или задать вопрос. Мы сегодня обсуждаем в эфире радио «Крым Реалии» решение Международного арбитражного суда по делу активов Укрнафты в Крыму. Мы перед эфиром связались с представителем компании «Укрнафта». Вот Егор Серов, ведущий юридический консультант публичного акционерного общества «Укрнафта», рассказал нам, в частности, о деталях иска. Давайте послушаем.
Крым в центре внимания.
Там шла мова про компенсацію за експропріовані інвестиції ПАТ «Укрнафта» на території Автономної Республіки Крим після анексії у квітні, а точніше 22 квітня 2014 року. Незаконні збройні формування Російської Федерації захопили адміністративний офіс ПАТ «Укрнафта», з якого здійснювався контроль над автозаправними станціями в Криму. А також після цього невдовзі також були захоплені власне самі автозаправні станції. Після цього ці незаконні збройні формування вилучили готівку, яка зберігалася в цьому офісі, це так зване відділення реалізації нафтопродуктів або ВРНП, на суму приблизно 800 тисяч доларів США. І після захоплення самих автозаправних станцій почали розпродавати від імені «Укрнафти», але без контролю власне «Укрнафти», пальне, яке знаходилось тоді ще на цих автозаправних станціях. До власне того моменту, поки це пальне не закінчилось. Жодних коштів з цих реалізацій ПАТ «Укрнафти» не отримало. Власне, після того були ухвалені постанови вже інстальованими новими незаконними органами Російської Федерації в Криму про вилучення або так звану націоналізацію об'єктів власності ПАТ «Укрнафта». Це, зокрема, автозаправні станції, а їх 16 автостанцій було, автозаправних станцій було в Криму, 15 на території Автономної Республіки Крим і одна на території Севастополя. «Укрнафта», незважаючи на те, що, власне, як Конституцією Російської Федерації, так і законодавством, яке Російська Федерація потім запровадила на території Республіки Крим, не отримала жодної компенсації за експропріовані активи, в результаті чого між сторонами виник спір, і «Укрнафта» звернулася з відповідною претензією до Російської Федерації.
Крим в центрі внимания.
Я напомню, что украинская компания, вот «Укрнафта», она руководствовалась соглашением между Кабмином Украины и российским правительством о поощрении взаимной защите инвестиций. И вот, как уже известно, Россия проигнорировала сообщение «Укрнафты» о наличии спора по этому соглашению. Я предлагаю послушать, что нам Егор Серов, представитель компании «Укрнафта», рассказал о ходе, непосредственно ходе судебного разбирательства, как это все происходило в Международном арбитражном суде.
Федерація проігнорувала цю претензію і ПАТ «Укрнафта» передало цей спір на вирішення Міжнародного арбітражного суду згідно з угодою 98-го року між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації про захист інвестицій. Оскільки Російська Федерація проігнорувала претензію, ПАТ «Укрнафта» призначила арбітра відповідно до статті 9 цього двостороннього договору 98-го року. Це арбітражний суд ад-хок або так званий суд для конкретної справи. Російська Федерація зі свого боку не призначила арбітра, в результаті чого ПАТ «Укрнафта» звернулася тоді до постійного арбітражного суду, так званий Permanent Court of Arbitration, з проханням допомогти замість Російської Федерації призначити другого арбітра. І цей постійний арбітражний суд призначив, скільки я пам'ятаю, це громадянин Сінгапуру, який замість Російської Федерації, власне, призначив другого арбітра, а це Бріджит Штерн. Першого призначила «Укрнафта» Деніел Прайс. І потім ці два арбітри призначили вже головуючого. Після того, як було утворено кластер арбітражного суду, подавав свій позов разом з усіма доказами, які показували те, що було експропріоване майно ПАТ «Укрнафти» з порушення цієї двосторонньої угоди 98-го року про захист інвестицій. І стверджувало декілька порушень, зокрема незаконна експропріація, порушення режиму найбільшого сприяння і порушення повний безумовний правовий захист інвестицій. І арбітражний суд спочатку дійшов висновку і виніс арбітражне рішення про наявність у нього юрисдикції задати цей спір власне за цією угодою 98-го року. Російська Федерація, яка не брала участі власне у розгляді спору ані на стадії вирішення питання про юрисдикцію, ані на стадії вирішення питання по суті з приводу розміру компенсації, вона оскаржила
рішення про наявність юрисдикції арбітражного суду, і це рішення переглядав Верховний суд Швейцарії, бо арбітражний суд визначив місце арбітражу в Швейцарії. І Російська Федерація тоді програла. Верховний суд Швейцарії визнав, що арбітражний суд правильно визначив наявність у нього юрисдикції, компетенції розглядати спір між штату Україна та Російською Федерацією за угодою 98 року про захист інвестицій. 12 квітня арбітражний суд виніс рішення по суті цієї справи, якою присудив компенсацію ПАТ «Укрнафта» за експропріацію активів, точніше, інвестицій ПАТ «Укрнафта» на територію Автономної Республіки Крим.
Ну вот и главный вопрос, который остается, это, конечно же, каким образом можно добиться от России выплаты этих компенсаций в случае, если Россия их платить не планирует и не признает юрисдикции суда. Комментарий Егора Серова, ведущего юридического консультанта ПАТ «Укрнафта».
Позиція Російської Федерації узгоджується не з законом Російської Федерації, не з Конституцією Російської Федерації, а з їх пропагандистською позицією, яку вони зайняли безпосередньо перед анексією Автономної Республіки Крим і після неї. Тобто вони вважають, що все було дійсно законно. Спочатку сама анексія, а потім власна експропріація активів ПАТ «Укрнафта». Але їх позиція аж ніяк не узгоджується з їхнім же внутрішнім законодавством і тим більше з угодою 98-го року між Кабінетом міністрів України і урядом Російської Федерації. Арбітражне рішення проти Російської Федерації у справі ПАТ «Укрнафта», на нього розповсюджується положення Нью-Йоркської конвенції про визнання іноземних арбітражних рішень 1958 року. Державними учасницями цієї конвенції є понад 150 держав по всьому світу. Відповідно, у кожній з цих цього переліку держав ПАТ «Укрнафта» може пред'явити арбітражне рішення до визнання і примусового виконання. Друге питання вже це наявність активів. Нам всім відомо, що Російська Федерація має активи на території України і відповідно ПАТ «Укрнафта» буде звертатися на територію України за визнанням і примусовим виконанням арбітражного рішення. Якщо цих активів на території України буде недостатньо, то ПАТ «Укрнафта», звісно, залишає за собою право звернутися до судів іноземних держав за визнанням і примусовим виконанням цього арбітражного рішення в тій частині, в якій воно не буде виконано на території України.
Это был комментарий Егора Серова, представителя компании «Укрнафта». Мы сегодня в прямом эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем решение Международного арбитражного суда по делу активов «Укрнафты» в Крыму. Мы, знаете, о чем вспомнили перед эфиром этим, что вот эти 16 автозаправочных станций, о которых нам рассказывали в «Укрнафте», это ведь те самые автозаправочные станции, которые в крымских медиа фигурируют как заправки Коломойского, которые крымские власти после так называемой национализации никак не могут продать частным собственникам. Я напомню, что вот в конце января этого года опять их выставили на торги, но пока на данный момент эти станции, эти АЗС пока не проданы. Речь идет о 15 автозаправочных станциях по Крыму, и одна АЗС находится в Севастополе. По поводу, ну, опять используем это слово, национализированных объектов. Я напомню нашим слушателям, что после аннексии Крыма Россией свыше сотни объектов в Крыму были, так скажем, национализированы российскими властями Крыма, и вот эта вот национализация, с украинской стороны это считается экспроприация имущества, это одна из причин и один из объектов судебных разбирательств на международном уровне, то есть это один из пунктов обращения украинской стороны, в частности, в Международный уголовный суд. Но есть много вопросов, конечно, по вынесенному решению. У нас есть возможность обсудить все это с нашим гостем. У нас на связи сейчас по телефону Роман Марченко, юрист-международник и старший партнер юридической фирмы «Ильяшов и партнеры». Роман, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот возник самый главный вопрос такой. Этот вопрос возникает у нас каждый раз, когда мы говорим о вынесенных решениях в пользу Украины по Крыму. Как добиться от России выплаты компенсации, которая была определена международной судебной инстанцией?
Коллега, который выступал передо мной, представитель «Укрнафты», в принципе, достаточно точно описал ситуацию. Действительно, арбитражные решения согласно Нью-Йоркской конвенции 1958 года, к которой присоединились большинство цивилизованных стран, является обязательным и подлежит обязательному исполнению. И в этом плане Украине и Укрнафте просто предстоит пройти длинный путь признания и приведения к исполнению таких арбитражных решений. Абсолютно точно была обозначена и основная проблема. Это, собственно, поиск активов. С активами есть основной нюанс заключается в следующем. С одной стороны, это должен быть государственный актив, который принадлежит государству Российская Федерация. С другой стороны, этот актив не должен покрываться так называемым дипломатическим иммунитетом. То есть нельзя взыскать активы посольств, консульств, торговых представительств. И, собственно, это является основным камнем преткновения. Потому что, когда мы говорим, например, об акционерном обществе, даже если одна акция продана частному лицу, этот актив уже находится в смешанной форме собственности, он уже не принадлежит государству только, и, соответственно, на эти активы уже обращать взыскание намного сложнее. Поэтому первая задача, с чем столкнется любой взыскатель по подобному делу, это поиск актива. В первую очередь мы понимаем, что с вероятностью близкой к 100% такое решение не будет признано государственными судами Российской Федерации, поэтому этот актив необходимо искать вне пределов Российской Федерации. И дальше в соответствии с местным законодательством, то ли это Франция, Италия, та же Украина, изыскивать возможности обращать взыскание на этот актив.
Угу. Роман, вот у нас возник вопрос такой, и я вижу, что у наших слушателей под YouTube-трансляцией тоже возник этот вопрос. Укрнафта, когда объясняет суть этого иска, она отмечает, что в иске ссылается на соглашение между Кабинетом министров Украины и российским правительством о поощрении взаимной защите инвестиций. И вот у нас, допустим, был крымский спикер, который считает, что вот сам факт того, что Украина апеллирует к этому соглашению, означает, что она, по сути, признает аннексию Крыма России. Так ли это?
Я не думаю, что кто-то из украинских истцов, из многочисленных истцов, кто сейчас ставит вопрос о получении компенсации с Российской Федерации, ставит вопрос именно таким образом. Речь идет о том, что Украина с точки зрения украинского законодательства временно потеряла контроль над этими территориями, над этими активами, и истребуется компенсация не стоимости этого актива, а компенсации невозможности пользования этим активом на сегодняшний момент. Ни государство Украина, ни обычно истцы в подобных делах, естественно, факт того, что Крым стал российским, не признают. Тем более, что международное сообщество и Ассамблея Организации Объединенных Наций считает точно так же.
Вот возник еще один вопрос. Очень часто в контексте этих судебных тяжб ссылаются на, я не знаю, корректно ли говорить, употреблять слово «прецедент», но вот дело ЮКОСа, российской компании, которая добивалась компенсации тоже от российского государства. Если я правильно понимаю, прогресс по этому делу пока не очень существенный, да? То есть не так просто добиться от России, чтобы она что-то заплатила.
Мы должны понимать, что Российская Федерация нанимает первоклассных юристов. Российская Федерация достаточно жестко защищается. Они не признают юрисдикции подобных арбитражей, в том числе по аргументу, который вы назвали, что на момент, когда делалась эта инвестиция, эта территория была украинской, соответственно, она не может покрываться оговоркой о том, что это иностранная инвестиция. И поэтому действительно все лица, которые получили позитивные арбитражные решения, это первый шаг, к которому есть надежда дойти, собственно, до денег. А следующие шаги – поиск активов, непосредственное взыскание за счет этих активов – это задача еще более сложного уровня.
Роман, я вас попрошу оставаться с нами на линии. У нас есть звонок слушателя. Здравствуйте, кто вы, откуда, и ваш вопрос или реплика? Алло, вы в прямом эфире. Нету, да? Извините, значит, если у вас есть возможность, перезвоните нам еще раз. 8 800, забываю всегда номер телефона, сейчас проверю. 8 800 10 06 926, можете нам позвонить. Я же напомню, что с нами на прямой телефонной связи Роман Марченко, украинский юрист-международник и старший партнер юридической фирмы Ильяшов и партнеры. Роман, у меня вот какой к вам еще вопрос. Вот с одной стороны, есть вот эти иски в международные судебные инстанции конкретных компаний. С другой стороны, есть обращение Украины, например, в Международный уголовный суд по части действий России на Донбассе и в Крыму, в частности, по линии незаконной национализации. Вот это, ну, скажем так, это целесообразно, это разумно, что существуют вот такие вот попытки на разных уровнях привлечь Россию к ответственности. Не мешают ли вот эти разные инициативы на международном уровне и дополняют ли они друг друга вот в итоге, да, если глобально смотреть на то, как Украина подходит к привлечению России к ответственности?
Ну, мы же должны с вами понимать, что, во-первых, мы говорим о разных субъектах начала производства. В одних процессах это государство как таковое, украинское, в других процессах это государственные и полугосударственные компании, а в третьих процессах это, собственно, частные компании и частные физические лица, которые пострадали. Поэтому мы видим сейчас достаточно разнообразные подходы к попытке защищать интересы. Это и Международный уголовный суд, и разнообразные арбитражи ад-хок, то есть созданные для конкретного дела, и Вашингтонский центр по защите инвестиций, и Европейский суд по правам человека. Поэтому этих процессов достаточно много. Достаточно большое количество на сегодняшний день заканчивается в пользу истцов. Однако каких-то значимых успехов с точки зрения исполнения этих решений пока нет.
Я поняла. Спасибо большое. Это был Роман Марченко, юрист-международник и старший партнер юридической фирмы «Ильяшов и партнеры». Мы сегодня в эфире радио «Крым Реалии» обсуждаем решение Международного арбитражного суда по делу активов «Укрнафты» в Крыму. У нас есть слушатель, подсказывает мне выпускающий редактор. Здравствуйте. Кто вы? Откуда? Ваш вопрос или реплика?
Доброго дня вам. Я высокого поцелуна Крыма. Я постоянно вас слушаю. Я вам скажу, вы знаете, вот эти московиты, хочешь не хочешь, у них не девизов корабль, захватят, оплатят. Все равно заплатят сполна. Ну не может быть, они пойти против всего белого света. Они что, ну если закрыются в своем концлагере, хай сидят, тогда не будут платить. Только выйдете, все равно заберут.
Спасибо вам за ваш комментарий. Я поняла, вы оптимистично настроены на то, что все-таки Россия будет платить. Я, знаете, в контексте вот этой всей темы, я еще хочу вспомнить вот о чем. Мы не так давно в нашем эфире радио «Крым Реали» обсуждали решение суда при постоянной палате Третейского суда в Гааге, который подтвердил, что Россия виновна в потере активов компании «Черноморнефтегаз» в Крыму. Я напомню, что это дочерняя компания НАК «Нефтегаз» Украины. В украинской компании сумму поданного иска оценили более чем в 5 миллиардов долларов. Вот как комментировала решение суда тогда руководитель «Черноморнефтегаза» Светлана Нежнова. Давайте послушаем.
Арбитраж разделил данное дело на две части. Первое рассмотрение – это ответственности России и юрисдикция данного суда. Мы ждали с большим нетерпением вот этого решения суда. Второй этап – это суд перейдет к подсчету убытков. На данный момент что получил НАК «Нефтегаз» и 6 компаний, которые входят в НАК «Нефтегаз» по потере крымских активов? Решение о том, что юрисдикция трибунала обоснована, обязательства России перед украинскими инвесторами в Крыму подтверждены, и Российская Федерация незаконно экспроприировала активы «Нефтегаза» в Крыму. Следующий момент – это будет подсчет убытков.
Вот это решение по делу «Черноморнефтегаз» Россия тоже не признает и не планирует пока ничего платить. Тем не менее, по поводу нефтегазовых активов Украины в аннексированном Крыму у нас есть возможность поговорить на эту тему с нашим следующим спикером Геннадий Рябцев, эксперт в энергетической сфере, директор социальных проектов научно-технического центра «Психия» с нами на прямой связи. Геннадий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Насколько существенны потери, если можно употребить такое слово, вот в нефтегазовой отрасли Украины в аннексированном Крыму? Мы знаем дело Укрнафта, знаем дело Черноморнефтегаза. Насколько это действительно большой объем активов?
Очень большой объем, и он не ограничивается теми 5 миллиардами долларов, о которых говорят в Черноморнефтегазе. Кстати, хочется уточнить, что там иск не только от Черноморнефтегаза, но и ряда нефтегазовых компаний, которые объединили свои претензии для подачи соответствующих заявлений в суды международной юрисдикции. К сожалению, не только этими деньгами ограничиваются потери. Дело в том, что кроме добывающих компаний, очень серьезный бизнес потеряли и операторы рынка нефтепродуктов, и операторы энергетические, которые осуществляли распределение энергетических ресурсов на территории Республики Крым, и Укрэнерго, как корпорация, которая осуществляла поставки электрической энергии, генерацию электрической энергии, в том числе для крымчан. И здесь есть очень широкое поле для деятельности юристов этих компаний, которые также будут подавать иски об утрате активов, неправомерном захвате, рейдерском захвате активов. И к тому же здесь следует акцентировать внимание на том, что помимо того, что было построено на поверхности земли, собственно говоря, помимо вот этих материальных активов, которые находятся, которые представляют собой здания, сооружения, нефтедобывающие, газодобывающие платформы, автозаправочные станции, резервуары, теплоэлектростанции, ЛЭП, сети, в том числе трубопроводные, речь же идет и о недрах. То есть Украина утратила, к сожалению, возможность разрабатывать фактически в полном объеме шельф Черного и Азовского морей, и ресурсы которого оценивались в миллиарды тонн нефтяного эквивалента. И это нанесло очень серьезный удар по возможностям Украины обеспечивать в будущем себя энергетическими ресурсами.
Ну и мне кажется, этот вопрос очень остро ощущается в условиях тех новостей, которые мы с вами, я думаю, читали на прошлой неделе, на этой неделе, да, в частности, вот этих вот нефтяных так называемых санкций России, то есть запрета на поставки нефти в Украину с 1 июня, да, получается, что если бы эти активы у Украины были, эти санкции были бы Украине не так страшны.
Ну, я бы не сказал, что именно эти санкции были бы Украине не страшны, но в любом случае Черноморнефтегаз являлась как компания с самым активно развивающимся подразделением, и именно с ней связывались надежды об увеличении добычи природного газа в Украине уже вот в эту пятилетку, утраченную пятилетку после 2014 года. И опять же вкладывалось достаточно большое количество средств именно в развитие добычи газа на украинском шельфе. Теперь же фактически, когда нефтедобывающие, газодобывающие платформы, знаменитые вышки Бойко, находится фактически в прямой видимости с Одесского побережья, но это фактически означает, что мы не в состоянии будем разрабатывать не только углеводороды в прибрежной зоне самого Крыма, но и в той зоне Черноморского шельфа, которая находится буквально в 70-80 километров от материковой части, от побережья Одесской области.
Спасибо большое. С нами на прямой телефонной связи был Геннадий Рябцев, эксперт в энергетической сфере и директор специальных проектов Центра украинского психея. Мы сегодня в прямом эфире Радио Крым Реалии обсуждали решение Международного арбитражного суда, который 12 апреля вынес решение в пользу украинской компании «Укрнафта» и обязал Россию компенсировать почти 44,5 миллиона долларов за экспроприацию имущества «Укрнафты» в Крыму. И вот вспомнили мы не только о деле «Укрнафты», но и о деле «Черноморнефтегаза», который рассматривается сейчас в другом международном суде, и обсуждали активы, нефтегазовые активы, которые Украина вот временно потеряла в связи с аннексией полуострова России. Я благодарна всем, кто нас слушал и смотрел, кто звонил нам в прямой эфир. Мы будем следить за этой темой. Оставайтесь с Радио Крым Реалии и заходите на сайт Крым Реалии, читайте самые важные новости. До свидания.